Нью-Йорка.
Вы слушаете радио «Свобода», у микрофона Иван Беляев. Здравствуйте. В эфире программа «Россия в движении». Это цикл передач о гражданской и политической активности в разных регионах России. Насколько правдивы мифы о провинциальном русском болоте и равнодушных обывателях? Чего добиваются современные россияне? Для чего они готовы объединяться и какие интересы способны отстаивать вместе? Состоялось ли в России пресловутое гражданское общество? Существует ли оно вдалеке от Москвы? В Калуге, Воронеже, Сургуте или Чите? Об этом программа «Радио Свобода. Россия в движении». За последние 10 лет число пользователей интернета в России выросло по меньшей мере в 5 раз. В 2004 году Яндекс насчитывал в стране 10 миллионов юзеров, а в 2012 больше 50 миллионов. Если верить фонду «Общественное мнение», в 2013 году 52 миллиона россиян выходили в интернет хотя бы один раз в день. По данным Левада-центра, 27% взрослых россиян ежедневно пользуются социальными сетями. Каждую неделю появляется 13 миллионов новых уникальных сообщений ВКонтакте, почти 40 миллионов записей в Твиттере и несколько сотен тысяч постов в живом журнале. За эти годы интернет стал неотъемлемой частью политической жизни, с которой необходимо считаться. Но насколько интернет-активность в регионах отличается от столичной? В чем ее особенности? Влияют ли провинциальные блогеры на жизнь своих городов и слышны ли их голоса на уровне страны? Боится ли власть героев социальных сетей? Готова ли она сама идти в интернет? На первый взгляд может показаться, что основная сетевая жизнь бурлит в Москве и крутится вокруг московских событий. Например, агентство «Медиалогия» составляет ежемесячный рейтинг цитируемости русских блогеров. Большинство людей, представленных в топ-20, москвичи. Регулярно попадать в двадцатку удается только Евгению Ройзману из Екатеринбурга, губернатору Краснодарского края Александру Ткачеву и главе Чечни Рамзану Кадырову. Тем не менее, провинциальная аудитория охотно читает и местных авторов, считает волгоградский блогер Андрей Куприков.
Так как аналитики очень мало сегодня в СМИ, очень много пропаганды, люди уже просто от нее отказываются. Им нужна конкретика, им нужно понимание происходящих процессов, поэтому они цепляются за то, что им понятно и то, что им близко. Пусть даже они с этим мнением не согласны. Ну, это повод покритиковать, это повод пообсуждать. У меня нет такой четкой как бы сориентированности, да, в охранители, которые поддерживают политический строй и славят его. И нет у меня склонности протестной публике, для которой все плохо. Да? То есть мне очень не нравится, когда есть фальсификации на выборах, да, когда есть нарушения. Но это не повод расшатывать государственный строй, да, и низвергать его. Потому что я считаю, что вот ту же власть никто никогда в жизни не отдаст. Но заставить реагировать власть можно. Да, это тяжелее, да, это нужна работа, это нужны адекватные предложения. Но и с другой стороны, власти тоже закукливаться в себе нельзя.
Со временем на местах появляются известные авторы, заметные в информационном потоке своих городов и областей. Омское агентство региональных исследований составляет ежемесячный рейтинг влиятельности местных блогеров. Способы достижения популярности могут быть разными, рассказывает директор агентства Виктор Корп.
Понятно, что по-разному. Есть люди, которые так называемые там сиськи и котики постят, да, и за счет этого становятся лидерами читаемости, там, популярности и так далее. А есть кто-то занимается целенаправленно серьезными темами какими-то городскими или фотопроекты. Интересно, но это не важно. Дело в том, что в любом случае лидеры сетевой активности это в любом случае действительно лидеры коммуникации, в том числе и в реальной жизни. Понятно, это такая тенденция недавняя все-таки, да, поэтому в лидерах молодежь, журналисты, медийщики, они, может быть, еще не занимают таких устойчивых уже позиций, да, они еще не вошли во власть, там не стали лидерами бизнеса, но это лидеры мнений в любом случае, лидеры представлений, лидеры интересов, и это конвертируется и в успех их в личный, часто корпоративный.
Осенью 2012 года сразу несколько информационных агентств рассказали о том, что на факультете журналистики Уральского федерального университета появилась специализация, связанная с блогами. На самом деле новость преувеличена, отдельной специальности на факультете нет. Но блогам уделяется самое пристальное внимание, пояснил профессор УРФУ Дмитрий Стровский.
Вы знаете, это совершенно естественная тенденция. Конечно, она появилась не в этом году, но обращение к блогам сегодня все более и более занимает внимание преподавателей на разных курсах, потому что это стало одной из составных частей информационного пространства. И сегодня мы прекрасно понимаем, что блогеры активно воздействуют на молодую часть населения и, в общем-то, зрелую часть. Может быть, пенсионеры недостаточно вовлечены в этот процесс. И, тем не менее, это стало реальной составляющей развивающегося информационного пространства России. Поэтому, естественно, что эта составляющая профессиональной деятельности входит в пределы познания и рассмотрения.
С одной стороны, большинство студентов приходит на журфак, уже имея огромный опыт общения в социальных сетях. С другой стороны, они не умеют работать в интернете, как журналисты, говорит Дмитрий Стровский.
Дело все в том, что журналистский процесс все-таки предполагает активное взаимодействие с аудиторией. Журналистский процесс в качестве одной из составляющих предполагает обсуждение социально значимых вопросов. Блогерство сегодня в России присуще в первую очередь обсуждение собственных ощущений, собственного мира, собственного восприятия, не очень задумываясь над тем, а что, собственно, в этом смысле думают окружающие. Поэтому я, например, говорю о том, что вот такого рода взаимодействие с социальными сетями не носит все-таки социально осмысленного характера и выпадает за рамки журналистского процесса, а студенты получают диплом журналиста, и журналистика – это все-таки определенная, профессиональная, отличающаяся от сферы пиара, рекламы, пропаганды, вид деятельности, и поэтому очень важно расставить акценты между журналистикой и другими видами массовой коммуникации.
Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире программа «Россия в движении», и я, ее ведущий Иван Беляев. Разумеется, активность в сети все чаще попадает в поле зрения власти, и она прикладывает заметные усилия к тому, чтобы понравиться интернет-аудитории и найти с ней общий язык. Многие главы регионов проводят показательные встречи с блогерами. Губернатор Новгородской области Сергей Митин проехался по городу вместе с блогером Сергеем Кирилловым, чтобы вместе осмотреть дороги в Великом Новгороде. Нижегородский губернатор Валерий Шанцев устроил для блогеров экскурсию по вновь открываемым объектам областной столицы. Несколько губернаторов проводят онлайн-конференции в Твиттере. С другой стороны, провинциальная власть, как правило, еще более нетерпима к критике и оппозиции, чем столичная. Негативные оценки в интернете вызывают у нее недовольство. Иногда это недовольство может отразиться на бизнесе блогера, рассказывает Андрей Куприков.
Проблемы, конечно, бывают, люди недовольны, мне передают и пытаются там и по бизнесу проблемы создавать. У меня проектная организация большая. Разумеется, там, где бюджетные объекты, там заказчиком выступает власть. Ну, разумеется, там, где она может нагадить, она гадит.
Кроме того, за местными блогами следят и правоохранительные органы, прокуратура, центры по противодействию экстремизму, ФСБ. За последние несколько лет в России была целая череда громких уголовных дел против региональных блогеров. Причины могут быть самыми разными, от слишком эмоциональной и грубой реплики в комментариях до острой критики в адрес власти.
В феврале 2008 года сыктывкарский музыкант Савва Терентьев оставил в чужом блоге комментарий, где написал, что милиционеров нужно сжигать на площади в печах, как в Освенциме. Блогера приговорили к 1 году условного лишения свободы за унижение человеческого достоинства социальной группы представителей правоохранительных органов. Отбыв наказание, Терентьев эмигрировал в Эстонию. В августе 2010 года кузбасский блогер Александр Сорокин распространил текст, содержащий сведения о том, что губернатор Кемеровской области причастен к рейдерским захватам крупной собственности. Против блогера было заведено уголовное дело, прекращенное, когда статья о клевете была временно декриминализована. В декабре 2011 года петрозаводский блогер Максим Ефимов опубликовал пост «Карелия устала от попов». Ефимов, в частности, утверждал, что антицерковные настроения в республике растут из-за того, что новые храмы строятся на бюджетные деньги, а РПЦ получает в собственность здания детских садов. Тотальная коррупция, олигархия и все власти спецслужб напрямую связаны с возрождением Русской Православной Церкви, заявил блогер. Против него было возбуждено уголовное дело по статье 282 «Возбуждение ненависти или вражды». Петрозаводский суд постановил поместить блогера в психиатрический стационар для экспертизы, однако адвокатам Ефимова удалось добиться отмены этого решения. Впоследствии блогер покинул Россию. Весной 2012 года житель Саратова Александр Стрыгин был приговорен к штрафу в 500 рублей за то, что разместил у себя в блоге фотографию высокопоставленных немецких нацистов во главе с Генрихом Гиммлером, подписанную МВД России. Суд признал Стрыгина виновным в пропаганде и публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики.
Еще один интернет-активист, уголовное преследование которого ведется прямо сейчас, мурманчанин, главный редактор сайта «Блогер-51» Александр Серебряников. Летом 2013 года его обвинили в разжигании межнациональной розни, а затем следствие заявило, что может предоставить фотографии блогера в нацистской форме. В конце года за Серебряникова открыто вступились депутаты из оппозиционных фракций областной думы. С подробностями этого уголовного дела корреспондент «Радио Свобода» Максим Жаравин.
Депутаты Мурманской областной думы, представители фракции КПРФ «Справедливая Россия» и ЛДПР объявили, что будут следить за судьбой блогера Александра Серебряникова, который обвиняется в экстремизме из-за одной из публикаций на своем сайте. Член КПРФ Михаил Антропов публично заявил, что уголовное преследование блогера – это политический заказ.
В этом конкретном маленьком эпизоде взаимодействия власти и средств массовой информации просматривается откровенный политический заказ.
Такого же мнения придерживаются в региональном отделении «Справедливой России», говорит представитель фракции Александр Макаревич.
Абсолютно недопустимо, когда правоохранительные органы у нас, что, к сожалению, случается, вопреки Конституции, становятся средством, да, орудием политической борьбы. В действиях следственных органов усматривают признаки, которые можно квалифицировать как борьбу с инакомыслием.
Сайт мурманчанина Александра Серебряникова blogger51.com – спорный проект. Публикации на этом сайте попадали в ленты федеральных СМИ, становились поводом для прокурорских проверок. Сайт появился в 2009 году. Читателей привлекает одна из особенностей проекта – анонимность. Поэтому в раздел «Слухоприемник» часто попадают любопытные документы для рабочего пользования. За свои публикации Серебряникову неоднократно приходилось держать ответы в отделе «Э» или региональном Роскомнадзоре. Преследование мурманского блогера по уголовному делу началось в марте 2013 года. По мнению следствия, на своем сайте в статье об убийстве в Москве экс-чиновника мурманской администрации Адиля Назим Аглы Махмудова Серебряников использовал выражения, которые провоцируют вражду в отношении группы лиц, объединенных по религиозному признаку. Уголовное дело было возбуждено по экстремистской части 1 статьи 282. Однако сам Серебряников утверждает, что сайт был взломан. По его мнению, неизвестные добавили несколько провокационных строк, которые и привели к уголовному преследованию. Заметив постороннее вмешательство, Серебряников удалил националистические высказывания. Однако реакция следственных органов была незамедлительной. На следующий день после взлома было объявлено о возбуждении уголовного дела. Адвокаты блогера придерживаются версии со взломом и поэтому неоднократно ходатайствовали о проведении профессиональной лингвистической и авторовеческой экспертизы. Следователь Евгений Амбрацумян отклонил это ходатайство, а затем спешно объявил об окончании расследования уголовного дела. Но такую оперативность не оценили в прокуратуре и дело вернули Амбрацумяну для сбора доказательств. С этого момента началась новая волна агрессии в адрес Серебряникова, утверждает его адвокат Александр Панфилов. Следователь попытался назначить психолога психиатрическую экспертизу, от прохождения которой Серебряников отказался. Последовала череда обысков. Они прошли не только в квартире, которую снимает блогер в Мурманске, но и в квартире его родителей в городе Апатиты Мурманской области. Следователи изъяли компьютеры, цифровые пленочные фотоаппараты, банковские карты, мобильные телефоны, а также некоторую литературу, включая книги Пелевина.
Но так сложилось, что у меня есть за последние несколько месяцев, у меня появился опыт обыска дома, и мне есть чем сравнивать. Если первый обыск, произведенный господином Радовым, в корректной форме, не изымались фотоаппараты, флеш-карты, то, что произошло в минувший четверг, на мой взгляд, превышает все рамки разумного и дозволенного. И лично я в этом вижу прямую заинтересованность следователя.
Теперь следствие утверждает, что имеет доказательства, что Серебряников давно носит форменное обмундирование, принятое в период Второй мировой войны в подразделениях нацистской Германии. В ответ у себя в Твиттере блогер опубликовал старую фотографию в немецком мужском головном уборе. В комментарии Серебряников объясняет, что на нем кепа 50-х годов из ГДР и никакого отношения к нацистской форме не имеет. Следствие продолжает сбор доказательной базы, а защита ждет назначения лингвистической экспертизы, которая позволит ответить на вопрос, был ли Серебряников автором тех самых национальных заявлений на сайте Blogger51. Максим Жаравин, Мурманск, Радио Свобода.
Многие считают, что повод для преследования Серебрянникова надуман, а настоящая причина – перепечатка с сайта газеты «The Moscow Post» статьи «Полярная вдова», посвященной губернатору Мурманской области Марине Ковтун. Сейчас статья удалена, ее текст недоступен в интернете. Сама Марина Ковтун заявила в своем твиттере, что не вмешивается в работу правоохранителей и не может комментировать их действия, но добавила, что Серебрянников ей нравится. Вы слушаете «Радио Свобода» и программу «Россия в движении». У микрофона Иван Беляев. Каковы политические предпочтения русских блогеров? Несколько лет назад большое исследование российской блогосферы выпустил Центр Беркмана по изучению интернета и общества при Гарвардском университете. Гарвардские эксперты отмечают, российский политический интернет не так поляризован, как американский, четко разделенный на либералов и консерваторов. Существует достаточно много активных русских блогеров, которые дискутируют на политические темы, не причисляя себя к определенному лагерю, говорится в исследовании. Если посмотреть, на какие издания чаще всего ссылаются русские блогеры, то большинство из них относятся к числу тех, которые в обиходе называют либеральными. По данным Центра Беркмана, чаще всего россияне цитируют «Ленту.ру», «Газету.ру», «Коммерсант», «Ведомости», «Новую газету» и «Эхо Москвы». Однако это не значит, что в интернете доминируют именно либералы. В блогосфере заметны и левые, и националисты. Один из наших собеседников, волгоградский блогер Андрей Куприков, долгое время вел блог на сайте «Эхо Москвы», хотя сам себя называет консерватором и состоит в КПРФ. По словам Андрея, редакция сайта отклоняла многие записи в его блоге, а затем просто закрыла ему доступ к страницам.
Это к вопросу о цензуре, да? Власть при всей ее кровавости этого режима, ну, разумеется, мне передают недовольство, но нет неприкрытого блокирования. А вот либеральный источник, что меня, честно говоря, очень возмущает, жесточайшее цензурирование, более репрессивного отношения к другому мнению, чем у либеральной публики, я не встречал. Но с единороссами порой проще общаться.
И все-таки, насколько блогеры способны определять политическую жизнь в своих городах и напрямую влиять на происходящее? Пока что потенциал, который есть в интернете, реализован далеко не полностью, говорит Виктор Корп.
Видно, что в виртуальной сфере жизнь посвободнее, да, меньше зажата, поэтому любые наезды, любые попытки, да, вот как бы традиционной жизни запретить комментарии, там, да, ограничить словоупотребление и так далее, они все воспринимаются так очень остро, да, то есть все понимают, что это территория свободы. Но, к сожалению, есть и такой очень, ну, неприятный момент, да, что вот эта сфера, она все-таки на реальную жизнь маловато влияет. Скажем, вот в общественно-политическую сферу, то есть в деятельность по реализации интересов людей, там, в гражданственные какие-то проекты, а тем более непосредственная политика, да, вот таких выходов очень мало. То есть вот этого мостика связи возможностей, потенциала вот этого коммуникации с реальными действиями по защите своих интересов, я говорю, он пока не выстроен. Это такая альтернативная виртуальность, а не альтернативная реальность.
С другой стороны, блогеры и социальные сети все больше влияют на информационную повестку дня, а развитие интернета заставляет власть быть более динамичной и открытой, продолжает Виктор Корп.
Только сейчас смотрел материал о новом назначении в Дом журналиста в Омске. Это у нас государственное такое учреждение, традиционно связанное и с властью, и с Союзом журналистов, и, в общем, оно такое закоснелое, консервативное. А недавно, буквально на прошлой неделе, туда назначили молодого человека, девушку, точнее, такую пиарщицу, медийщицу, и она прямо сказала, что она будет оцифровывать. У нее стратегия оцифровки. Там даже старые журналисты уже там комментируют, что вот, значит, забудут нас стариков, там, которые с печатной прессой и так далее. Нет, конечно, никто никого не забудет, но просто вот этот тренд ориентации на виртуальное сферу, он очень заметен, на самом деле, и в традиционных СМИ, и создание интернет-версий, которые даже опережают уже, причем опережают даже и в экономическом плане, это реальность. Вот у нас это очень ярко так проявляется, и как источник информации.
Власть на местах, хотя подчас и откликается на то, что пишут в блогах, сама не так охотно идет в социальные сети. Зачастую мэр или губернатор имеет аккаунты на всех популярных платформах, но заполняются они пресс-релизами, официальными фотографиями и видеороликами. На этом фоне выделяются Инстаграм Рамзана Кадырова, живой журнал Никиты Белых или Твиттер экс-губернатора Вологодской области Вячеслава Пазгалева. В 2010 году псковский губернатор Андрей Турчак лично пришел в блог журналиста Олега Кашина, чтобы потребовать от того извинений за оскорбительную реплику о себе. Но все это скорее исключение из правила. Современные условия требуют от чиновников присутствия в интернете, но они пока с этими требованиями не справляются, говорит Дмитрий Стровский.
Если мы возьмем, предположим, блоговую сферу наших политиков, как российских, так и региональных, то это вообще проблема действительно эффективного воздействия, потому что полное ощущение, что эти блоги ведут не сами участники, не сами акторы, а непосредственно пресс-службы, которые выставляют только официальную информацию на них. Сегодня действительно социальная политическая активность Екатеринбурга достаточно весома по сравнению с другими городами, и поэтому требования к чиновникам предъявляются более повышенные, требования гласного, активного, открытого обсуждения вопросов. Значит, вот господин Якоб, который является сегодня, ну, собственно, руководителем города, он ведет блог, но это удивительно сухой, удивительно несодержательный, я бы сказал. К сожалению, наш чиновник сегодня совершенно обезличен. И он не может, в принципе, не то что сделать журналистски ориентированный блог, он, в принципе, не способен сделать эмоционально ориентированный блог.
Несмотря на то, что многие считают интернет средой далекой от реальной жизни, в последние годы было хорошо заметно, как велики его возможности по объединению людей и координации усилий. Например, для тушения лесных пожаров или сбора денег на лечение тяжело больных детей. Одна из крупнейших акций, почти полностью скоординированных в интернете – «Блогер против мусора». Ее инициатором стал путешественник и фотограф, один из самых популярных блогеров живого журнала Сергей Доля. Акция проходит с 2011 года, а минувшей осенью собрала около 50 тысяч участников в 150 городах России. Рассказывает координатор акции в Тамбове Михаил Прудников.
У нас акция «Блогер против мусора» в этом году проходила в третий раз. В этом году она у нас была очень масштабна. У нас в Тамбове, мы выбирали релейский карьер, было около 300 участников. Соответственно, в Мичуринске у нас было около 150 молодых человек. То есть, если взять по области, то это около 800 молодых человек. 800 активных пользователей интернета. У нас очень интересный момент был, когда вот мы делали в Тамбове, мы убирали релейский карьер, а мы там собрали порядком 1600 там с лишним мешков мусора. И вопрос был такой, что их нужно было поднимать. То есть, это вот берег, и нужно было поднимать по склону. И мы организовали живую цепочку, то есть, из людей, и эти мешки передавали. Вот это вот смотрелось очень здорово. Сами ребята предложили, и вот этот процесс, он просто... Те, кто был, они прям загорелись желанием, и, соответственно, в этом году мы думаем, что соберем еще больше людей.
Одно из принципиальных требований акции «Блогер против мусора» – отсутствие политической символики и политической агитации. Правда, во многих городах к «Блогерам против мусора» присоединяются и политики, как оппозиционеры, так и представители власти. В Благовещенске участником субботника стал губернатор Амурской области Олег Кожемяка. В Тамбове на уборку карьера пришла вице-спикер городской думы Марина Подгорнова, рассказывает Михаил Прудников.
У нас не было никакой политики, это во-первых. К нам приходил участвовать первый заместитель председателя городской думы. Вот она участвовала, она сама пользуется интернетом, и я ее сам как бы приглашал через сеть «Одноклассники». Я даже думал, что она не придет, но она пришла, активно нас поддержала и даже, в общем-то, нам помогла. Но, значит, никаких у нас политических лозунгов, флагов или каких-то эмблем не было.
Существуют разные взгляды на перспективы развития интернета в России. По прогнозу фонда «Общественное мнение», к концу 2014 года численность постоянных пользователей достигнет 80 миллионов человек. По мнению скептиков, интернету остается лишь завоевывать людей среднего и пожилого возраста. Те, кто родился в 80-е или тем более в 90-е, в сети почти поголовно. Не менее важно, как будет меняться уровень свободы слова в интернете. За последние годы в России было принято несколько новых законов, регулирующих сетевую жизнь. Многие считают это наступлением цензуры. А в международном рейтинге свободы интернета Россия только за последний год потеряла 11 позиций, опустившись с 30-го места на 41-е. Вы слушали программу «Россия в движении». С вами прощаются продюсер Лина Ширяева и я, автор и ведущий Иван Беляев. До встречи на свободе.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.